Слушай, а ты мне скажи сразу самое-то главное. Ты Бунина слушал, что мы там с ним записали?
Не успел, к сожалению.
Не успел. О, отлично. Значит, будем все как с чистого листа, так сказать. Всем привет. На связи опять LinkMeUp. И мы продолжаем изучать, что же стало с нашим миром, что же стало с онлайн-конференциями, потому что уже прошло какое-то время, уже можно начинать делать выводы. И вот Леша недавно взял интервью у Олега Бунина. Но это, так сказать, одна только сторона проблемы, потому что все мы знаем, есть Питер, есть Москва, есть Онтика, есть Джугру. Поэтому у меня сегодня в гостях Алексей Федоров из Джугру. Это, если вдруг кто-то не знает, такая компания, которая делает прекрасные конференции вроде Гейзенбага, Джокера, Датнекста, HolyJS и тысячи их. Привет, Леш.
Привет.
Давай сразу вот начнем прямо в лоб самого главного вопроса. Вот Олег сказал, что в их понимании онлайн, он не то чтобы не работает, но он практически не работает. А что вот вы у себя увидели? Что ты можешь сказать?
Ну, что значит работает или не работает? Вот это не очень понятно.
Ну, здесь смотри, здесь посыл был как бы какой, что зачем мы все ходим на офлайновые конференции, да, не только доклады посмотреть, там, информацию какую-то получить, да, мы туда ходим за атмосферой, за живым общением, за, там, обмен энергиями какими-то, еще чего-то такое, да, в онлайне этого всего нет, в онлайне надо искать какие-то новые форматы.
Ну, или надо, или не надо, или пересмотреть свое целеполагание, или сказать, что да, если я хожу попить пиво с друзьями и бывшими коллегами на конференцию, то теперь вот в Питере, Москве такое все открыли, можно не на конференцию ходить попить пиво, а просто в барчик. Вот, то есть вполне себе эти задачи можно решать другими способами. Ну, мне так кажется.
Хорошо, а тогда, по-твоему, в твоем видении, вот онлайн-конференция, она какую задачу решает?
Для кого? Для участника?
Ну, давай с участников начнем, да.
Если к программистским конференциям говорить, то, ну, наверное, да, контент выходит на первое место. В том плане, что если раньше у тебя был слабый контент, но ты мог выезжать как организатор на каких-то других вещах, там, предположим, на, не знаю, клевой жрачке, нетворкинге, туснике каком-то, чем-то еще, каких-то интересной выставке или каких-то таких вещах, то в онлайне, да, это сделать не так просто, надо учиться это делать, это трудно. И тут тоже либо надо всему этому учиться, как все это переносить в онлайн и какие новые типа форматы там делать, либо сказать, что ну нафиг, мы так делать не будем, мы сделаем там доклады только и все, собственно. Тоже вполне себе обе позиции имеют право на жизнь, вполне себе.
Жрачку и пиво-то мы через экран, конечно же, не пропихнем, поэтому у нас остается только...
Да что, ты купил себе пивка и доставку в Яндексе заказал, и все, и сиди. Вот я, например, у меня есть еженедельный дринкап такой, то есть мы некоторой тусовочкой камерной собираемся по пятницам, по вечерам, и каждый пьет все, что хочет в Zoom, и прекрасно часа по три, а в прошлый, последний раз 5 или 6 часов беседовали. Я успел даже уйти, какие-то свои дела поделать, вернуться, а чуваки еще сидели. Вот. А, тоже вполне себе нормальная тема. И, кроме того, с этой же тусовочкой у нас есть ежедневный созвон, кажется, примерно в 2 часа дня, такой типа дневной послеобеденный кофе. И тоже прекрасно по полчасика там тусуемся. Вполне себе здорово получается. То есть, ну, адаптировались.
Смотри, вы сами для себя-то как вот считаете? Вы научились с онлайн-форматом работать? Вы перестроились на него?
Ну, давай так. Довольно глупо и самоуверенно было бы утверждать, что да. Мы, безусловно, провели все конференции в онлайн и мигрировали, но я бы сказал, что на троечку. То есть у нас есть там 5 ключевых аудиторий, которые занимаются этим, да, всем мероприятием. Это... спикеры, их спикерский опыт, это члены программных комитетов, их опыт, он, в принципе, похож на спикерский. У нас еще в онлайне появилась роль экспертов, она тоже похожа на спикеров. Это вот такой вот два больших блока, спикеры и те, кто отвечает за программу, да, программный комитет. Это участники, это второй большой блок, это спонсоры, там, третий, четвертый большой блок и, собственно, конечно, команда. Сама наша команда, сама организация. Вот. И я бы сказал так, что где-то все в целом на троечку. То есть участники, понятно, привыкли к другому, и поэтому большая доля нашего там некоторого успеха в онлайне, она в том, что люди думали, что будет еще хуже. То есть это, знаешь, это тот случай, когда ты просто сделал, ну, типа, неплохо, и все такие, о, ничего себе, так можно, оказывается, онлайн делать более-менее нормальный. И это, кажется, то, что помогло нам очень сильно сейчас. То есть участников в целом гораздо менее негативные отзывы, гораздо более позитивные, чем мы ожидали. Это про участников. А со спонсорами все очень плохо. Спонсоры недовольны. Они считают, что да, это типа неплохая услуга. Ну, спонсоров в основном какая задача на конференции? Я писал про это вот недавно у себя в телеге. Это либо отжимать контакты у людей, либо в некотором смысле повышать узнаваемость в некотором комьюнити, либо это некий охват мифический. Ну и тут тоже никто не удосужился, чтобы замерить все эти цифры. Ну, если с количеством переданных контактов все понятно, хотя совершенно непонятно, что это дает бизнесу, да, вот эти лиды пресловутые, то вот с узнаваемостью и охватом все сложнее, потому что их мерить непонятно. Но охват еще можно каким-то количеством мифических просмотров померить, но кто такой просмотр, никто не понимает. То есть вот что значит, что мою статью на Хабре, там плюс один просмотр? Это чувак ее просто открыл, или пролистал докуда-то, или посмотрел всю, или провел на ней хотя бы 10 минут, или что? Никто не может объяснить. Или вот в Ютьюбе просмотр. Типа, что это такое, как он считается? У Ютьюба есть по этому поводу какие-то длинные муторные тексты, но когда ты людей спрашиваешь, никто ответ на вопрос не знает. Кроме того, там есть всякие тонкости, связанные с тем, что если у тебя в Ютубе есть видео, которое прямо на Ютубе смотрит, то просмотр засчитывается, а если кто-то эмбедит твое видео и смотрит его где-то в другом месте, там на какой-то внешней страничке или в социальной сети, или черт знает где, тоже просмотр не засчитывается. То есть хер знает, как это считать. И да, партнеры оказались к этому не готовы. Они меряют только, значит, либо количеством контактов, которое упало, потому что, во-первых, количество людей в онлайн-мероприятиях упало у нас в среднем в 3 раза, где-то от 2 до 4 раз по сравнению с тем, что мы планировали. Ну и, соответственно, где-то от 1,5 до 3 раз по сравнению с прошлым годом. Вот. И конверсия тоже немножко упала. И в итоге у некоторых компаний, которые прям серийные показатели считают, вот сколько контактов они собирают с конференции, они заявляют, что ну, у них типа количество контактов упало в 4 раза. Это на самом деле ничего не значит с точки зрения целевого найма, который они делают, потому что, может быть, это какие-то особенно клевые и качественные контакты, а остальные 3/4 — это мусор привычный. То есть вот эту конверсию они еще не успели промерить, им нужно хотя бы 2-3 месяца на это дать. Но да, кажется, что они увиденными цифрами недовольны. Но здесь двояко. И мы, во-первых, придумали спонсорство не самым лучшим образом, это все сделали. И сами компании оказались не готовы адаптироваться под онлайн, и несмотря на, в некоторых случаях, наши уверения и протесты, что делать некоторые вещи не нужно, вы только время потратите, они это делали, а потом приходили и жаловались, что вот смотрите, ваш онлайн не работает. Вот это к разговору про онлайн не работает. То есть не работает, это же что за история? Это история про то, что есть некоторые ожидания, и они не выполняются, правильно?
Ну, мне кажется, здесь, знаешь, здесь история не про ожидания, а про то, что у тебя есть вот офлайновый опыт, что, ну, берем спонсора, да, вот у нас какой-то холл конференции, там залы с докладами, да, в холлах стоят, значит, стенды спонсоров, люди мимо ходят, там что-то общаются, глазами цепляются, подходят, сувениры, все такое. А в онлайне это что? Это, грубо говоря, я вижу 3 вкладки, значит, в каждой идет какой-то там доклад, и есть еще 4-я со спонсорами. Ну, нафига мне на нее нажимать?
Я в этом смысле, я не очень понимаю, в чем смысл тогда такой выставки, потому что, ну, ходят люди мимо, ну, берут мерч со стендов, ну и что? Толку-то от этого, бизнесу-то с этого какая польза?
Как ты сам, вначале сказал, это, во-первых, поддержание, там, повышение своей видимости, чтобы про тебя просто знали, когда к тебе, знаешь, приходят на собеседование, и не приходилось рассказывать, а что у тебя за компания-то такая неизвестная. Да, это, опять же, позволяет привлекать людей просто на собеседование, когда твое имя на слуху.
Ну смотри, ну конференция это в лучшем случае там 1-2-3 тысячи человек, а статья на Хабре хорошая, это там 100 тысяч просмотров, да? Ну, то есть, вот тебе разница. Ну,
так
разница
эти 3 тысячи человек у тебя произошли вот касание там в определенном городе, да, предположим, у тебя там есть офис, да, а статью на Хабре посмотрели со всего мира. Ну, к тебе со всего мира-то вряд ли работать поедут.
Ну да, это верно, конечно.
Вот, но... А внутри города тебя все будут знать и любить.
Ну, такое тоже. На больших старых конференциях, типа, треть — это обычно Москва, треть — это обычно Питер, и треть — это обычно люди из других городов. То есть тоже говорить о том, что в родном городе, ну, если конференция топовая и старая, то это неправда. У новых конференций локальных, да, там, типа, бывает 80-90 мест. Есть конференции хотя бы 5 лет, а у нас почти все конференции такие. Там уже, ну, типа, 40-30-30 обычно. То есть, там, если конференция в Питере, то будет 40 из Питера, 30 из Москвы и 30 из других регионов. Ну, других регионов. Как правило, плюс-минус статистика такая, и чем старше конференция, чем известнее, тем процент иногородних больше. То есть, тоже, на самом деле, цифры не совсем целевые. В онлайне, да, это размазывается сильнее, но, значит, по-бам, внимание, инсайт сейчас будет. Пропорции людей в онлайне точно такие же. Не меняется ничего. Треть Питер, треть Москва, треть регионы и другие страны. Так что вот, инсайт тебе. Первый, кому я озвучиваю.
Я, знаешь, я думал, что наоборот, подтянутся там люди, не знаю, из других стран, из каких-то удаленных городов. Но интересно. А, так смотри, а
еще... Не, они подтянулись, но просто ничего принципиально не изменилось. Они так тянулись в этом смысле.
Ага, понятно.
Да, и как бы, ну просто надо, смотри, тут скорее так. Судя по тому, что мы видим, просто количество разработки, условно говоря, в Москве... Ну, давай так, это сейчас будет очень пальцем в небо гипотеза. Что, в принципе, количество разработчиков в Москве — это, условно, там 40% от страны. В Питере это, там, не знаю, 30%, и во всей остальной стране еще 30%. Вот мне кажется, что эти цифры можно примерно так объяснить. Возможно, еще эти цифры можно объяснить тем, что мы все-таки часть билетов большую, наверное, половину продали, ну, может, 40% мы продали до локдауна, и ну, там это все как-то конвертировалось с каким-то хорошим процентом. И, вероятно, может быть, вот на такие цифры повлияло то, что много было именно законверченных, они рассчитывали на офлайн, поэтому там тоже были какие-то пропорции заранее. Офлайновый. Но судя по тому, что мне сейчас кажется, по их количеству и по их конверсиям, оно не так сильно повлияло. То есть, все-таки действительно есть ощущение, что вот пропорции не отличаются.
Ну, интересно, интересно. Возможно, знаешь, стоит еще подождать. Сейчас как раз будет пора осенних конференций, там, онлайновых, офлайновых, мы чуть позже это обсудим. Но я хотел еще спросить по поводу метрик. А еще вы что-то меряете, вот кроме вот, приходящих людей, из каких они городов? То есть... Успешность, как
ну,
сейчас
мы все меряем, все, что можем. Но, как тебе сказать? Ну, я говорю, основное такое. Мы видим хорошие, теплые отзывы участников. Но я думаю, что это скорее связано не с тем, что онлайн это здорово, а с тем, что они ожидали, что будет хуже. То есть, они вписывались в некую авантюру. Те, кто, вот, типа, часть людей просто сказала нафиг, а часть людей говорят, ну, ладно, я впишусь. Это первый тезис. И второй тезис, он в том, что, ну, все-таки у нас была процедура отмены, возврата, и остались те, кто либо, ну, кому любопытно, либо те, кому действительно онлайн нравится.
Ну, либо просто лояльные.
Ну, да, и, собственно, вот они, им этот продукт окей, они хотят, поэтому вполне логично, что и отзывы у них нормальные. Мы их как бы не подвели, и они говорят, да, ок, зашибись. Я думаю, что это примерно этим объясняется. То есть мы, это просто как бы survivorship bias. То есть те, кому не нравится онлайн, они просто к нам не пришли. И, соответственно, очень хорошо мы не видим от них негативных отзывов. Зашибись. Нормально.
Ну, смотри, с другой стороны, сейчас вот... Просто все, кому не лень, у кого есть Zoom и камера в ноутбуке, сейчас все делают вебинары, да, и этот прекрасный мемасик, вставая, очередной вебинар начинается. Вы же что-то должны ну, противостоять как-то вот этому. Почему за ваш продукт человек деньги должен заплатить?
Ну смотри, во-первых, я всю жизнь, вот сколько я занимаюсь конференциями, я топлю за открытый мир. То есть за то, что вот есть вебинарчики, нравятся людям вебинарчики, пусть идут и смотрят. И нет никакой проблемы в том, что люди это делают. Вот не нравимся им мы, пожалуйста, ходите на вебинарчики, ходите к Олегу Бунину, ходите к Жене Василькову, куда угодно. Ходите на кучу иностранных мероприятий, которые все тоже сейчас в онлайне. Типа, мир открытый, все, и пожалуйста. А к нам, ну, если вам нравится, что мы делаем, приходите к нам, вот и все. Мы стараемся сделать хорошую конференцию, интересную, с хорошим продакшеном, как в офлайне, так и в онлайне. То есть мы это онлайн стараемся как-то интересно сделать, чтобы он был надежный, чтобы он был красивый, чтобы он был вменяемый по качеству и звуку. Основная наша функция, она как бы в том, что мы... как бы конференция, да, это такое место, в котором за человека некоторые люди решают, какие спикеры темы важные, а какие не очень. То есть основной value, который дает тебе конференция, это она за тебя в этом мире, в котором существует очень много всего, говорит, что хорошо, а что не особо хорошо, да? На что стоит посмотреть, на что скорее не стоит посмотреть, да? То есть это вот функция вот этого вот фильтра, этого сита некоторого и ориентации вообще в этом всем. То есть вот существует же бесконечное количество подкастов, вебинаров, как ты правильно сказал, книг, в конце концов, да? И прочитать все это невозможно, и посмотреть все это невозможно. Должен быть какой-то механизм, по которому ты осуществляешь выборку и фильтрацию, да? Вот конференция – это ровно такая история. Берется экспертное сообщество или берется некоторая экспертная методика, которая определяет, какие темы и доклады будут интересны аудитории, и какие мы считаем хорошими. И вот это, из этого упаковывается продукт, по сути, вот. А изменились каналы доставки, да. Мы раньше собирались самолетами, автобусами, метро и такси в какие-то гостиницы и там тусили. Теперь мы собираемся через компьютер и монитор. Вот и микрофон с наушниками. Кажется, так. Функция ключевая не изменилась. Функция вот этого вот отбора контента, да, быть фильтром, я бы сказал, вот. Это важная, важная очень история, и это в некотором смысле наша миссия. То есть, если мы считаем, как бы, что некоторые люди, вот, их нельзя пускать на конференцию ни в коем случае, потому что они не эксперты, они какие-то болтологи, какую-то дутую фигню рассказывают, то вот мы по-хорошему вот это и демонстрируем. И наоборот, если мы считаем, что какой-то человек очень крутую штуку, интересную делает, но по какой-то причине он в комьюнити недооценен, то мы тоже такого человека стараемся продвинуть и пояснить. Вот нам кажется, что это очень правильная, важная, нужная штука. Пожалуйста, обратите на этого человека внимание.
Но в то же время, получается, ты не считаешь, что вот потеря онлайном вот какой-то развлекательной составляющей вот нетворкинга – это не проблема. То есть вот именно суровая техника, ну, цена на конференциях.
Я считаю, что это зависит от мероприятия. В нашем случае – да. В нашем случае – да. Нам повезло, потому что мы изначально затачивались на технические доклады. И это было всегда основной фичей мероприятия. Если люди ходили на это мероприятие, там, на тот же HolyJS, по каким-то другим причинам, да, потому что им нравился нетворкинг, или они любили свалить с работы на пару дней, или работодатель говорил: дорогой, ты что-то задолбался, иди-ка отдохни пару дней, съезди там в Питер или в Москву на конфу. Мы всегда welcome. И мы всегда таким людям стараемся, конечно же, идти навстречу, да, сделать тоже их пребывание на конференции максимально интересным и комфортным. То есть мы только рады. Но, наверное, это для нас вторичная история, а первичная история контентная. Поэтому нам в этом смысле, ну, я могу сказать, что повезло больше, чем другим.
Это в смысле, что у вас имя более звонкое, и к вам идут более, как бы, суровые технари?
Это в том смысле, что мы изначально позиционируемся и делаем конференцию для технарей. Да, в которой много технического контента, зачастую сложного, да, и это наша value. Мы не делаем ничего для джуниоров, да, мы не делаем ничего для студентов, для каких-то там войди-войти. Вот этой всей, значит, ботвой мы занимаемся всякие бесконечные онлайн-школы и вебинары и лофт-блоги, а мы этим не занимаемся, да, мы занимаемся другим. Соответственно, и так вышло, что эта функция, вот эта, она от перехода в онлайн не страдает. Вот и все. Поэтому я говорю, что мы везучие.
Ну, тут, знаешь, тут бы вспомнить прекрасный в моем видении фестиваль TechTrain, который вот один раз удалось провести. Не знаю, будете ли делать еще. Ну, ладно, не будем о грустном.
Ну, TechTrain — это немножко исключение. TechTrain — это, значит, такая история про то, что мы хотим... Ну, конференции, которые мы делаем, вообще говоря, довольно дорогие. И мы хотели что-то сделать такое, типа, а-ля для комьюнити. И мне кажется, у нас довольно неплохо получилось. Пусть мы как бы поели говна с ним, и в финансовом плане мы очень много денег за два техтрейна потеряли. И с точки зрения комьюнити нам все говорили, что мы все делаем не так и неправильно. То есть мы получили люлей от всех. Но я считаю по-прежнему, что это очень правильная история. Она такая, я бы сказал, социальная. И, конечно, бизнесовая составляющая в ней тоже есть, потому что бизнесовый расчет на то, что какие-то люди, которые к нам придут за не очень дорого, потом придут за дорого, когда им станет это нужно, да, когда они сами захотят. То есть вот и все. Это просто долгоиграющая история, очень длинная, про комьюнити, про конвертацию, про все подряд. И, в общем, ну, она чуть-чуть другая, она сильно отличается от всех наших остальных конференций.
Ну, как я уже говорил, в моем видении техтрейн — это вот гик-пикник здорового человека, то есть, потому что гик-пикник ушел вообще не пойми куда, а вот техтрейн — это именно то, что надо. Ну да бог с ними. Давай вот знаешь, что я тебя хочу спросить? Хочу тебя спросить про спикеров, про их опыт, потому что мы вот подкастами не первый год занимаемся, и нам... Но практически каждый человек, у которого были опыты офлайновых выступлений, он нам после записи говорит, что слушайте, это все совершенно по-другому. Ты вот выступаешь перед аудиторией, ты ее видишь, ты понимаешь, как она тебя принимает, там можешь что-то, речь свою как-то построить, еще что-то. А здесь ты сидишь перед экраном, перед микрофоном, перед тобой нет людей, ты не понимаешь, то ли все спят, то ли все ушли, то ли ты там чушь какую-то гонишь, то ли наоборот, все в восторге влюбленными глазами смотрят. Что вы увидели?
Это просто, ну, во-первых, это просто другой навык. И в этом месте и подкасты, и какие-то вебинары, и все остальное, они, конечно, для нас сделали часть работы, да, то есть они уже научили ребят одевать наушники, покупать хорошие микрофоны какие-то приличные, да. Я вот сам тут писался все время на маковский, знаешь, вот этот вот проводной микрофон, который называется AirPods, проводные наушники, которые прекрасные совершенно, 3400 рублей, у тебя нормальные наушники, нормальный микрофон, и все работает. Тут я купил себе какой-то, значит, Rode NT-USB где-то месяца 3-4 назад, и вот хороший звук вроде как должен у нас сегодня с тобой получиться, да? До этого я этим вопросом не задавался. И да, участвую довольно давно, года 4 уже во всяких подкастах и прочих вебинарах и так далее, и мне, наверное, большой разницы нету. Это просто вопрос привычки человека это делать. Для людей, которые это первый раз делают, это, конечно, трудно и неприятно, непонятно зачем. Для людей опытных это, наверное, не такая проблема. А что касается понимания, непонимания, что происходит, это вопрос того, какой инструмент организатор использует для фидбэка спикеру. Прямо в реал-тайме, да? Это, значит, в онлайн-мероприятиях это называется talkback, то есть то, что, типа, тебе в обратку прилетает. И мы обычно в качестве talkback используем по умолчанию мастер, то есть ровно то, что идет в эфир. Причем в эфир оно идет с задержкой, а человеку оно идет с очень маленькой задержкой. Ты возвращаешь ему и то, как выглядит он сам в эфире, и то, как выглядят его слайды, и те люди, которые с ним есть. То есть ты просто вот натуральный эфир ему отдаешь. Если дальше заниматься толкбэком более серьезно, то можно еще выдавать ему каких-то других людей в эфире или там не выдавать ему слайды его, потому что вот они, например, у него сейчас на экране открыты, зачем ему два раза показывать и там, и там. Ну и отдельную боль доставляет история, когда у человека только один там монитор, допустим, у него только один ноутбук, и надо на нем ему и слайды показывать, и толкбэк показывать, и еще что-то делать. И вот тут уже начинаются всякие извращения, когда человек в зуме показывает слайды с удаленного компьютера, то есть в зуме включает remote control нашего компьютера, на котором крутятся слайды, идут в эфир. А мы ему в качестве как бы нашей веб-камеры, да, это же как бы Zoom Talk, это же двусторонняя история, да, что человек куда-то звонит, а с другой стороны тоже кто-то есть, кому звонит. Так вот, эта машина, во-первых, с нее показывает слайды, во-вторых, в ее камеру хитрыми окольными путями с эфирной трансляционной станции выдается просто эфирное изображение. То есть мы подсовываем человеку вместо камеры в аппаратной подсовываем эфир. Вот так это хитро разруливается. Ну, то есть всеми средствами пытаемся сделать так, чтобы человек чувствовал себя не один. Вот, наверное, как-то так. И в эту сторону надо улучшаться.
Так и как они вам говорят, что это помогает?
Ну, это, конечно, помогает. Ты и себя видишь, и других видишь, и что-то понимаешь, что происходит вообще. Вот, ну, типа, надо над этим работать. Это явно надо сделать лучше.
А как вы это хотите еще улучшить? Еще более четкую картинку дать?
Не, ну ты можешь, например, у тебя есть в эфире, там, не знаю, ведущий, спикер и два приглашенных эксперта, там, которые занимаются модерацией, вопросами отвечают. Вместо того, чтобы отдавать эфир, ты можешь отдавать просто картинку там на 4 разделенные 4 рожицы, и вот у тебя 4 человека в эфире. И ты понимаешь, они что-то слушают, не слушают, вообще слышат тебя, что-то смеются, не смеются над твоими шутками и так далее. Это все-таки 4 человека, это уже какой-то фидбэк.
Так а может, знаешь, это так, подключать рандомных слушателей с их согласия? Не думали о таком?
Ну смотри, вот сейчас мы делаем с тобой подкаст, и у нас типа минут 10 заняло, чтобы я скачал, значит, что мы там используем.
TeamSpeak.
Да, TeamSpeak, да, и я скачал клиента, установил его, сделал все настройки звука, видео и камеры. А как бы, вот как ты будешь сотни тысяч рандомных людей подключать? Ты его подключишь, и тебе там звук отвратительный, камера ужасная, и ничего не понятно в итоге. Или плохой английский у человека. Или он тебе пипиську показывает на подключении хорошей и замечательной, а как только выходит в эфир, фигак и пипиську
не,
показывает.
Он же тебе да, нужен только как фидбэк спикеру. То есть его не надо остальным людям его пипиську показывать.
Ну вот, хорошо, спикер пипиську увидит. Ну, в смысле, это такое, это все... Не, понятно, что это могут быть какие-то проверенные люди хорошие, да, но толку от этого... То есть вопрос в том, какую функцию эта штука выполняет. От того, что человек будет видеть, типа, 80 голов, ну, значит, надо понимать, что это видеопоток. Этот видеопоток, он как-то формируется, как-то синхронизируются задержки по звуку, да, и так далее, и по видео. То есть это все будет работать в таком, в среднем случае, со скоростью самого медленного подключившегося. Вот, а скорость самого медленного подключившегося, она, понятно, растет очень-очень быстро. То есть это такая штука. Вот если бы мы считали некое среднее, то оно бы росло там или что-то такое, там средний latency, да. Оно росло бы очень медленно. А вот максимальный latency — это штука, которая взрывается.
Да, которая сразу будет заметна.
Ну, которая сразу будет заметна, да.
Ты верно. Как-то вот у себя в телеге, по-моему, писал, что вам вот в этом новом формате очень помогло знание и умение проектирования распределенных систем. А угу. Вот я тогда прочитал, и я как бы так и не понял, в чем распределенность. То есть, по большому счету, у вас просто где-то далеко спикер, его взял к себе в аппаратную, принял, как-то обработал, людям видеопоток отдал. Как бы где хитрость инженерная это начинается?
Ну, оно же все распределенное от и до. То есть у тебя есть спикер со своим компьютером, камерой, там, кодеками клиентскими, браузером, микрофоном и... наушниками, да, это некоторая одна сложная система, она хотя бы в одном месте собрана физически. У тебя какой-нибудь барух есть? Барух сидит где-нибудь в замечательном штате Калифорния, за много тысяч километров от тебя. Дальше у тебя сидит такой же какой-нибудь Себастьян Дашнер, который сидит где-нибудь в Австрии или в Германии, тоже за тысячи километров от тебя. Дальше ты это все, допустим, их вот двое в эфире, и третий где-нибудь в Москве или Питере сидит там чувак, и типа тоже распределенная локация. Это уже три точки. Четвертая точка, ты все это собираешь в свою пультовую, в свою аппаратную. У тебя там тоже может быть еще студия, у тебя может быть аппаратная и так далее. И это четвертая точка. И дальше ты раздаешь это все в некоторые сервера там, аплоуда, транскодинга, пэкэджинга и видеораздачи. А это все вообще распределенные системы. Да? То есть там десятки машин в этом всем задействованы, если не сотни. И дальше все это раздается, извините, по всему миру. И как там у клиента работает, ну, типа, ты представь себе, вот начинает баговать у чувака изображение, там, что-то там, спикер с презентацией во время выступления. Вот понять, кто багует, багует спикер сейчас, багует, значит, его изображение и звук, багует наш комп, который показывает слайды, или багует транскодер, или багует наши ПТС, или багует сервера видеораздачи, CDN, или багует провайдер клиента, какой-нибудь Мегафон или Билайн или какой-нибудь, через кого там клиент нас смотрит, Дом.ру, хер его поймет. Это натурально распределенная система, которая вот подчиняется всем законам, вот в дебагинге, например, да, и вообще в построении. Всем законам распределенной системы. Все, что угодно в любой точке может отвалиться. Нужно думать про то, как это все резервировать, нужно думать про то, как деградировать систему по функциональности без того, чтобы она вообще, значит, стала колом. Надо думать про то, как мы можем деградировать по качеству, чтобы это все работало в случае какой-то проблемы. Надо думать про то, как эти проблемы чинить. Надо иметь план действий при аварии. И к тому же все это завязано на кучу людей, каждый из которых отвалился, и у тебя ничего не работает. Инженер ушел в запой и не вышел на смену. Кто будет заниматься настройкой оборудования, непонятно. То есть в этой системе отказывает вообще все. И вопрос только в количестве компонентов, которые у тебя отказывают.
Но тут не возникает ли ощущение, что это переизобретение уже изобретенных изобретений? То есть Skype появился черт знает когда, да, со своей видеосвязью. Сейчас там все хипстаны, значит, в Zoom сидят, да, и вообще систем видеосвязи как бы миллионы тысяча. И по большому счету это надо изобрести еще одну. Или все-таки есть
нет, отличие? Нет, изобретать систему видеосвязи не надо. То есть никто не говорит про изобретение системы видеосвязи. Я говорю о том, что ты строишь систему. Вот во всем описанном, типа, я про систему видеосвязи вообще, типа, особо не говорил. Я не называл ни одного инструмента для этого. Я всего лишь сказал, что у тебя by design распределенная система, потому что у тебя есть вот минимум в нем, типа, от баруха, который сейчас вещает в эфир, до Васи из Новосибирска проходит там минимум 5, 6, 7 точек это все, и каждый из них откажет, и хер его знает какая. Да, и все, то есть ты вынужден сразу строиться и чиниться, в случае чего, по законам распределенных систем.
Окей.
Вот о чем я говорю. То есть изобретать-то ничего не надо, просто, понимаешь, под капотом того же Скайпа, того же Зума, того же чего угодно, такая же распределенная система, которая, ну, в лучшем случае как-то работает.
Так, а вы в итоге свою платформу как бы вообще всю с нуля сделали? Или все-таки у вас под капотом уже готовые решения были?
Нет, ну мы, во-первых, все-таки мы не наркоманы, не страдаем синдромом. Это сделано не здесь. Любая система, как любая современная айтишная система, собирается из готовых компонентов, конечно же. Никто ничего с нуля не делает. Если ты говоришь, я сейчас возьму там на Java, напишу серверную аппликацию, это не значит, что ты пошел и как бы с нуля без фреймворков ее сделал. Ты используешь кучу готовых блоков. Мы сделали точно так же. Мы вооружились типа десятками готовых инструментов и из всего этого собрали. Тот же Zoom использовали. Многострадальный для того, чтобы слайды показывать. Вполне себе рабочее решение.
Ну и ты им уже гордишься или еще пилить и пилить?
Да не, ну пилить и пилить, конечно, тут вопросов нет. То есть там все на троечку. То есть все минимально, как-то студент знает, да? То есть все минимально работает, но здесь неудобно, там криво, тут баги, здесь можно и получше, тут скучно, тут... плохо слышно, все нужно чинить, работы там непочатый край.
Слушай, а что с выходом в офлайн? Потому что вот Олег же уже сказал, что все, будет хайлот, все устали сидеть дома, через терник звездам собираемся в Москве. А Джугру, насколько я помню, сказали, что никакого офлайна в ближайшее время не будет, все будет в онлайне. Вот как так-то?
Да, все так. Ну да. Я просто не знаю, что это комментировать. Это у Олега надо спрашивать. То есть у меня четкое понимание, что, ну, основной принцип следующий. Мы никак не управляем ситуацией в офлайне. Мы не знаем, что завтра в голову придет Путину, Собянину, Минздраву, Трампу, ВОЗ или кому-то еще. Мы точно знаем, что никакие наши зарубежные спикеры никуда не полетят, потому что их никто никуда не отпустит, и границы закрыты, и многие из них просто не захотят ехать. Это абсолютно точно создаст нам очень большие проблемы. Второе, мы не понимаем, как отреагирует аудитория. Мы очень четко понимаем, что будут и есть уже клиенты, которые просто там типа порезали бюджеты, всякие travel-бюджеты тем более. И единственный способ вписаться хоть как-то в бюджет — это провести онлайн, когда не нужно, как бы, ну, людям не нужно платить за поездки, за билеты, за гостиницы, за командировочные суточные, за еду, которую люди получают за аренду площадки, да, которую мы как бы арендуем, и поэтому билет стоит дорого, и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть, вот, типа, в такой уменьшенный вот в разы бюджет, без тревела, еды, аренды и так далее, типа, вполне себе можно пролезть. То есть мы клиенту деньги в этом месте сэкономим. И на это у нас есть некоторые шансы. Дальше мы совершенно не понимаем, как компании будут отпускать людей, то есть совсем не факт, что в Сбербанке, если, значит, не знаю, фронтендер Клава придет к своему начальнику и скажет, я хочу на Коля.js. Он скажет, да ну тебя нахер, потому что ты сейчас, мы тебя на Коля.js отпустим, а потом, как бы, по нашим внутренним правилам, ты будешь у нас сидеть в изоляции 2 недели, а в изоляции ты нихера не умеешь работать, поэтому мы это уже летом насмотрелись, и как бы твоя производительность упадет, и мы потеряем 2 твоих недели. А еще в худшем случае заболеешь, заразишь кого-нибудь и так далее, поэтому никуда ты, Клава, не пойдешь. И он тоже будет прав. И вот, как бы, когда ты заявляешь офлайн, ты все эти риски на себя берешь, не говоря уже о рисках, что нужно соблюдать социальную дистанцию. То есть эти нормы сейчас ослабляют, но, тем не менее, если обычный хайлот вот в том виде, как мы его знаем, любим, да, привыкли к нему, это там типа 2-3 тысячи человек в Сколково, а 3 тысячи в Сколково – это очень плотно, то 1500 – это будет значительно менее плотно, и слава богу, потому что типа 1500 на эту площадку – это нормально. А 3 что-то многовато. Но экономика будет очень плохая. И я думаю, что у Олега есть сейчас ощущение, что экономика даже на 1500 человек в офлайне будет лучше, чем экономика в онлайне, но это не говорит о том, что это хорошая экономика.
Вот обнадежь меня, скажи, вот Джугру через месяц не умрет.
Ну, я не знаю, что будет, понимаешь? Я тебе так скажу, мы не первый день, не первый год живем в ситуации финансовой жопы. И, ну, у нас бывают хорошие времена, а бывают плохие времена регулярно. Условно говоря, раз через раз. То есть год проходит хорошо, вот, типа, 2019, несмотря на там всякие вот эти убыточные лютые техтрейды и прочее, был нормальным годом. Мы типа свой план выполнили. А 2018 был очень нервным годом, потому что мы как бы первое полугодие финансово сильно недовыполнили, и у нас были очень большие проблемы летом с деньгами. Но потом, слава богу, вышло так, что вторую половину 2018 года прошла лучше, чем планировали, и мы отыгрались. И это все время качели. Бизнес — это вообще там качели очень часто, поэтому ничего нового в этом месте для нас.
Но сейчас просто это качели же уже такие. То есть ты сам говоришь, что спонсоры не идут, да, то есть они не несут как бы спонсорские взносы. Опять же, я вот не знаю, но предполагаю, что большая часть билетов теперь приходится вот эти билеты от частных лиц, да, то есть не по корпоративному.
Нет, корпоративные. Корпоративные равно, да? По-прежнему. Пропорции те же самые, да. Ничего не изменилось.
Но, опять же, спонсоров нету, ты уже говорил. Спонсоров нету, денег меньше.
Ну, как нету? Значит, их стало меньше, чем мы планировали. То есть мы планировали вырасти по количеству процентов на 30-40. В итоге упали раза в два по сравнению с тем, что было в прошлом году по количеству. Ну,
вот я, кстати, да. Помню от тебя пост, ты писал, что вот, товарищи спонсор, если вот вы сейчас вот не пришли, значит, работать с нами в онлайн-формате, вот вы уже все, вы проиграли, вы отстали.
Конечно.
Но вот смотри, я тебе могу так сказать, да, вот мы на работе тоже садились, как бы подумать, и мы поняли, что мы вообще не представляем, что делать с онлайном. Ну, то есть, в принципе,
вот.
Не...
Это правда, это правда. Ну вот, собственно, вы в итоге, вы, если вы не пошли никуда, вы так в этом состоянии остались. А те, кто пошли, они уже получили какой-то опыт, какой-то фидбэк, пусть и негативный. Но вы уже имеете фидбэк, а как ты знаешь, имея фидбэк, работать гораздо проще. Ты начинаешь понимать, что улучшать, начинаешь понимать, что переделывать. И некоторым таким количеством итераций ты приходишь к чему-то, что тебя начинает устраивать. Ну, как и в любом деле, нужно получить опыт, но чтобы стать.
Это же классическая пословица, что на своих ошибках учатся только дураки.
Ну, да, хорошо, да, можно занять позицию, типа, мы научимся на чужих ошибках, и окей. Но здесь надо понимать, что цена этого решения – это то, что вы в течение энного количества времени не коммуницируете со своей целевой аудиторией.
Почему же? Может быть, мы каналы сместили, как и многие. Опять же, вспоминаем там все.
Ну, куда
все...
вы их сместили?
Ну, вспоминаем вот эти все бесконечные вебинары от бесконечного числа IT-компаний.
Ну, хорошо, да. Ну, вы их и так делали, и так делаете, да. Ну, вы же зачем-то ходили на конференцию, значит, вам, скорее всего, нужна какая-то другая аудитория. Ну, вот вы ее либо получили, либо не получили. Если вы умеете доставать ту аудиторию, которую вам нужно без нас... Мы вам просто не нужны ни в онлайне, ни в офлайне. Все же очень просто. Поэтому это вопрос исключительно в этой плоскости.
Это же вынужденные меры. То есть, ну, грубо говоря, был один канал, его как бы обрубили, ты усилия перенаправляешь в другой канал. Да? Появился третий канал, ты опять же усилия туда направишь. Там, либо все, либо часть.
Ну, отлично. Еще раз, если у вас есть способы, как бы... Итак, если какой-то клиент считает, что... наши услуги ему или дороги, или неэффективны, или не хочет заморачиваться, вообще никаких проблем нету. Вот просто нету. То есть это его выбор, это его клиенты, взрослые люди. Они вольны принимать те бизнес-решения, которые им нужны. Если они говорят, я вместо того, чтобы делать вашу конференцию, потрачу там эти деньги на вебинары, или на рекламный трафик, или на что-нибудь еще, что даст мне больше выхлопа, флаг в руки, мы только за. Мы за то, чтобы каждый расходовал свои силы, время, нервы и бюджет эффективно. И мы не доллар, не пряник, да, чтобы всем нравиться. Мы понимаем, что не все задачи всех клиентов мы решаем эффективно. Возможно, далеко не для всех. И поэтому мы совершенно окей к тому, что часть клиентов встанет и скажет: чуваки, для нас онлайн-конференция в таком виде, как вы ее предлагаете, неэффективный инструмент. И мы в нее с вами не пойдем и перераспределим эти деньги, нервы, силы и время по-другому. Окей, нет проблем.
Ну, хорошо, но на основе накопленного опыта вот вы уже можете взять и сказать, что, дорогой спонсор, мы уже знаем, как правильно сделать, вот это работает, вот это не работает. Или пока есть только понимание, что не работает.
Скорее второе, я лукавить не буду, все не очень просто, но мы, по крайней мере, эту проблему очень хорошо увидели. Мы увидели уже первые стартовые цифры, мы поняли, на что нужно ориентировать людей. Давай так, у меня ощущение следующее от этой всей деятельности, что если бы мы сделали, давай сейчас вот так условно скажу, спонсорские пакеты в 10 раз дешевле, к нам бы пришло больше гораздо спонсоров. Это не значит, что мы заработали бы больше денег, совершенно непонятная эластичность, но точно из них пришло бы больше, чем было. Ну, понятно, ты делаешь дешевле, есть некоторый шанс, что придет больше. если бы мы сделали в 10 раз дороже, скорее всего, все бы они отвалили, сказали, вы сошли с ума. И вот очевидно, что где-то в этом пространстве есть такая точка, в которой, ну, мы зарабатываем больше всего. С этой точки зрения и надо решать эту задачу, если мы говорим про некое спонсорство. То есть вот если мы говорим про такой жесткий коммерческий интерес и больше ни про что, то типа эластичность спроса, промеряешь, ставишь, что ты можешь за это отгрузить, и все, и находишь эту золотую середину. Вот мы сделали некоторый пробный шар, сейчас будем делать другие пробные шары. Радость в том, что большинство спонсоров имеют возражения по цене. Они говорят следующее, что за эти деньги это неэффективный формат. Ну, типа, негативные отзывы, прям такие все.
Ну, им возразить нечего, по сути.
Нет, ну ты им говоришь, ну хорошо, чуваки, у вас старый канал был, он стоил столько, он приносил вам X. Теперь у вас есть новый канал, он вам стоит, ну, допустим, столько же, а приносит вам X делить на 4. Они такие, да, поэтому мы хотим в 4 раза дешевле. И дальше уже твой выбор. Ты говоришь, чуваки, либо, ну, идите нафиг, как бы, да, либо вот то, что есть вот такое, оно стоит столько же, и просто вы вольны выбрать, хотите вы или нет. Либо ты можешь сказать, да, окей, давайте в 4 раза дешевле все продавать. Это тоже выбор конкретного организатора, вот что он посчитает нужным сделать.
Ну да, как всегда, поиск win-to-win ситуации. Слушай, так а...
Ну конечно, просто меня спрашиваешь про некоторые правильные решения, про работает ли онлайн, как устроен правильный онлайн, что это за спонсор. Я не знаю ответов. Я тебе более того скажу, я даже про правильный офлайн ничего не знаю. То есть я знаю, как сделать некоторые вещи работающими, вот мы это у себя реализуем, но наверняка есть миллион способов сделать это лучше, чем делаем мы. Вопросов нет. С онлайном то же самое. Наверняка есть куча способов сделать все то же самое лучше или вообще это не делать и достичь своей цели другим результатом. Ну, типа, да, достичь своей цели другим способом. Ну, окей. Жизнь так устроена.
Как все мы знаем, позиция «я знаю, что ничего не знаю», она наоборот показывает о глубоком наборе знаний, то есть глубоких знаний, и очень даже хороших.
Ну, в этом смысле нам проще, нас много, и у нас очень хорошие ребята работают, поэтому можно распределить работу и надеяться, что каждый хорошо свою работу сделает, и, или почти каждый, и у нас будут продвижения на каждом участке фронта. На это весь расчет и строится вот сейчас при построении осенних конференций.
Хорошо, а что должно случиться, чтобы Джугру сказал, все, мы делаем офлайновое мероприятие?
Ну, есть ограничения законодательные, то есть то, что проведение мероприятий в том виде, в котором мы хотим, должно быть легализовано. Ну,
то, само собой, да, чтобы не присесть.
Это понятно, да-да-да. Ну, чтобы не присесть, чтобы не нарваться на административный и какой-нибудь там еще штраф, то есть чтобы это было законно, это первая история. Второе, когда мы почувствуем настроение у всех, у аудитории, у спикеров, у участников, у спонсоров, у всех остальных, что они готовы на такой ивент приходить. Вот, ну и, наверное, третье, это, ну, часть аудитории уже сейчас готова, и, наверное, третье, это есть некое внутреннее ощущение о том, что вот эти вещи можно делать, а вот эти вещи нельзя делать, да, то есть это некая эстетика включается. И вот, наверное, когда мы поймем, что мы можем это провести, и нас не будет при этом мучить совесть, что мы это делаем, наверное, мы, при соблюдении всех этих условий, наверное, мы вернемся, да.
Ну, то есть пока вы не загадываете.
Но гарантий нету, потому что, ну да, пока что внутреннее распоряжение в конторе делаем онлайн до дальнейших распоряжений, то есть до отмены. Mm-hmm. Как-то данный режим действует с этого момента и вплоть до его явного...
Слушай, а как ты думаешь, вот окидывая свой опыт офлайна широким взглядом, вот то, что сейчас вы получили опыт из онлайна, что изменится вот в офлайновых мероприятиях? Или, может быть, ничего, этот опыт просто неприменим для них?
Блин, ты хорошие вопросы задаешь. Я думаю, что мы больше будем... Ну так, первое, что напрашивается на ум, это мы будем делать более интересную онлайн-часть. То есть трансляция будет интереснее. И мы думали, почему у нас онлайн такой маленький. И теперь поняли, что мы просто над ним, ну, реально мало работали. Типа, что вложили, то и получили. Кажется, если вложить в него побольше, то мы сможем сильно порадовать и людей из других регионов, и людей, которым офлайн это дорого. То есть это, наверное, важная история. Мы, как команда, получили всякий технический опыт со всякими видеостримингами и такими историями. Мы, наверное, по итогам сможем совершенно безболезненно, если аудитория будет хотеть или программный комитет будет считать важным, удаленных спикеров выводить в онлайн. То есть, типа, люди сидят в зале, и на экране появляется ремонтный спикер, типа, делать телемост. там уже с докладом, с интервью, неважно, с каким-то контентом. И, наверное, мы сейчас уже сможем сделать это так, чтобы это было не позорно, чтобы это было классно. Вот, наверное, как, какой-то... Ну и мы, конечно, диджитализируемся. Да-да, мы диджитализируемся, у нас появились всякие личные кабинеты, у нас появились всякие... Ну, появятся в ближайшее время разные диджитал-атрибуты, связанные с этим, трекинг ребяток, то есть понимание того, что вот если вот этот вот человек был на прошлой конференции, значит, на это ему можно автоматически скидку какую-то предложить, да. То есть, ну, сразу, да, не рассылать какие-то промокоды непонятные в почту через саппорт или еще как-то, а сразу, типа, заходишь в личный кабинет, и он сам детектит, что ты, значит, тебя зовут Саша, и ты в прошлый раз был, поэтому вот тебе сразу там скидочка или какие-то материалы с прошлой конференции, или вот еще какая-то полезная инфа. Вот в эту всю сторону мы тоже сейчас активно последние несколько месяцев двигались.
Ну, отлично, значит, не пропадет опыт. Кстати говоря, а не слышно, что там происходит-то по Европам, по Америкам? Что там коллеги-то тоже все сидят, никто не выходит?
Ну, полный локдаун до конца года, как минимум.
Так, Алексей, смотри, давай, чтобы не заканчивать на такой негативной ноте, потому что у меня вопросы как раз кончились, давай ты что-нибудь, скажем так, обратишься к нашим слушателям, к посетителям ваших мероприятий, и вот расскажешь им, что еще раз, да, что онлайн это не страшно, онлайн это хорошо, весело и здорово, и давайте ходить в онлайне.
Ну, понимаешь, я не буду говорить, что онлайн хорошо, весело и здорово. Мне, честно говоря, надоело. Я каждый раз бью свой маркетинг, если они начинают про нас, неважно, онлайн, офлайн или космос, или где угодно, рассказывать в позитивном ключе. Мне кажется, что в позитивном ключе должны про нас рассказывать наши клиенты, ну, там, наши контрагенты, да, в широком смысле слова, вот спикеры, программные комитеты, спонсоры, участники и так далее. Если мы сами про себя хорошо рассказываем, это какой-то булшит. И делать этого не надо. Я считаю, что мы делаем достойные конференции, в том числе в онлайне делаем очень достойно. И да, все наши конференции в ноябре-декабре пройдут в онлайне на сайте juk.ru.org. Не juk.ru, а juk.ru.org. Это наш сайт. Есть полное расписание, есть все детали. На каждой конференции есть темы, которые для нее пойдут. Поэтому я призываю всех подавать доклады. У нас вся подача докладов открыта на все 7, а может быть и 8, вот сейчас думаем, конференции, которые у нас будут в ноябре и декабре. Я всех призываю, конечно, к нам приходить и покупать билеты, потому что это здорово, полезно, классно. Во-первых. Во-вторых, мы просто будем рады вашей финансовой поддержке, потому что у нас действительно, как ты посмотрел, Саша сказал, непростые времена. Ну вот. Ну и партнеров, да, мы призываем приходить к нам и... мы постараемся сделать хороший для вас продукт. Мы сейчас этим серьезно занимаемся. Вот, наверное, так. А доклады, надеюсь, будут хорошие, и темы будут интересные, и будут некоторые новые форматы нововведения. Я про них пока не хочу говорить, потому что я частично толком еще не знаю, что будет, что не будет. Это сейчас ребята думают про это. И не знаю, насколько даже то, что будет, будет лучше или хуже старого, но точно будет что-то новенькое. Вот, в плане прямо форматов выступлений и то, как все будет устроено. А в целом, я думаю, формат будет похож так по большей части, процентов на 70, я думаю, будет похоже на то, что мы сделали в июне-июле.
Ну что же, остается только сказать, что обязательно придем посмотрим, поддержим трудовым рублем. Спасибо вам за вашу работу, особенно в столь непростые времена. Спасибо, что пришел, рассказал, поделился мнением, своими знаниями. Напомню, в гостях у меня сегодня был Алексей Федоров из Juk.ru. Как там сейчас? Директор, продюсер? Как правильно-то?
Ну, продюсер в Juk.ru Group.
Отлично. Да. Человек, который делает прекраснейшие конференции уже не первый год. Спасибо тебе большое еще раз и до новых встреч.
Спасибо, Саш, рад тебя слышать, да.